вас познакомила моя коллега Самира Казиева. Здравствуйте! Сегодня 2 декабря, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. А теперь о главных темах сегодняшней программы. Год назад в Иркутске случилось дорожно-транспортное происшествие, когда дочь, теперь уже экс-председателя Иркутского избиркома Анна Шевенкова, сбила на тротуаре двух сестер, одна из которых погибла, а другая осталась инвалидом. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в интервью «Радио Свобода» заявил, что не собирается запрещать употребление алкоголя на территории республики и не будет заставлять женщин носить платки. Сегодня в Цюрихе будут названы страны-организаторы чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов среди претендентов России. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-10-46, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -18, ясная погода. В Санкт-Петербурге -10, пасмурно, небольшой снег. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Цюрихе впервые в истории футбола будут названы хозяева сразу двух грядущих футбольных чемпионатов 2018 и 2022 годов. Накануне свои заявки на первенство 2022 года представили Соединенные Штаты, Австралия, Южная Корея, Япония и Катар. Сегодня в 11 утра по Москве члены исполкома ФИФА оценят готовность совместной заявки Бельгии и Голландии, в полдень Испании и Португалии. В час дня выступят англичане, а в 14 часов мы увидим представление российской заявки. В 16 часов начнется процедура тайного голосования. Каковы шансы России и насколько нужен нам чемпионат мира и мы чемпионату? Об этом будем говорить сегодня в программе «Время свободы». А пока давайте послушаем, как на вопрос «Хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России?» ответили жители Обнинска. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Конечно, очень бы хотелось. Ну, не было такого у нас. Чемпионат мира не проходил в Москве. Посмотреть на команды, на приезжих, посмотреть, как играют.
Да, конечно, хотелось. Ну, я люблю футбол просто. Для нашей страны хорошо.
Не то, что хотелось, а жаждем, чтобы у нас прошел. У нас никогда же не проходил чемпионат мира. Престиж страны, что нашу страну съедется со всех стран зарубежных. Это очень хорошо.
Хорошо, пусть будет. Болельщики будут рады.
Ну да, почему нет, хотя футболом я не интересуюсь особо. Потому что это, вероятно, поднимет престиж России как страны.
Конечно, хотелось бы. Потому что чем больше праздников, тем лучше, пусть даже спортивных, а это будет весело.
Конечно, потому что, во-первых, Россия – это уже футбольная страна. И, во-вторых, популярность футбола сейчас настолько высока, что хотелось бы еще, чтобы что-то было.
Я бы хотела, чтобы у нас проходил чемпионат мира в 2018 году. В таком случае мы бы развили свою спортивную инфраструктуру. Это бы способствовало дальнейшей популяризации массового спорта.
Конечно, обязательно, потому что я болею за футбол. Нравится мне биатлон, футбол. Хотелось бы, конечно, съездить в Москву, посмотреть на стадион, поболеть за свою команду.
Конечно, хочется, чтобы наши выигрывали, но где будет проходить этот чемпионат, абсолютно все равно.
Нет, да, мне кажется, это очередная будет кормушка, а народу это благо никакого не доставит. Ну, кроме зрелища, ну, это не самое главное для нашей страны сейчас. Благосостояние народа поднимать.
Мне, в принципе, все равно, будет ли чемпионат мира по футболу проходить в России или не будет. Но здесь я больше думаю о том, какова будет нагрузка на федеральный бюджет для подготовки чемпионата. И, соответственно, нагрузку расходную надо сопоставить и соизмерить каким-то образом с возможными доходами, которые будут получены во время проведения чемпионата мира.
Было бы интересно порадовать болельщиков.
С одной стороны, проведение мероприятия данного масштаба очень хорошо отразится на инвестиционной политике нашей страны. Но, с другой стороны, мне кажется, мы не обладаем достаточной инфраструктурой для проведения таких мероприятий. Поэтому сложно сказать, что лучше на данный момент времени.
Естественно. Но это же престиж для страны какой. Да у нас такого еще не было.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, хотелось бы вам, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
В эфире «Время свободы». Сегодня в Иркутске семья Петковых проводит День памяти трагедии, которая произошла год назад. В страшном ДТП они потеряли дочь, сестру Елену. 2 июля получила множество тяжелых травм. Преступление совершила молодая чиновница. Дочь теперь уже экс-председатель областного избиркома Анна Шевенкова. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Как пережили этот год потерпевшие Петковы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Трагедия, которая произошла 2 декабря 2009 года, разделила жизнь дружной многодетной семьи Петковых на «до» и «после». Весь этот год они провели в ежедневной борьбе за справедливость. Петковы добиваются того, чтобы виновная в гибели Елены получила заслуженное наказание. Как это происходило и происходит сейчас, рассказывает Дмитрий Петков, брат Елены и Юлии.
Невообразимо. Постоянные мысли они покидают ни днем, ни ночью. Смотришь там телевизор, пытаешься отвлечься, и тем не менее ты не видишь, что на экране происходит. У тебя какая-то другая картинка, а картина – решение каких-то задач, да, то есть что нужно сделать завтра, что нужно такое там заявление подписать, написать, чтобы тебя поняли, чтобы донести это до людей, что это несправедливо. Такая психологическая мощная нагрузка, да, что порой казалось, что они реально все. Да, но и сейчас иногда кажется, что такое впечатление – тебя не слышат, тебя не видят, ты никто.
Дмитрий говорит, что не раз им приходилось стучаться в наглухо закрытые двери, но их сплоченность, упорство и, конечно же, удача, что они нашли квалифицированного и принципиального юриста, привели к тому, что это дело вообще дошло до суда. В этом многие сомневались, люди не верили, что дочь такой высокопоставленной чиновницы посадит на скамью подсудимых. Приговор суда, по мнению потерпевших, был слишком мягким, поэтому они подали кассационную жалобу в областной суд. Решение суда высшей инстанции вернуть дело на новое рассмотрение в Кировский районный суд обескуражило потерпевших. Им снова приходится начинать борьбу сначала. По словам Юлии Петковой, это тяжело прежде всего морально. Физически Юля чувствует себя хорошо, правда, до конца еще не восстановилась. Напомню, хрупкая девушка перенесла 5 операций. Полгода она пробыла на больничном. Когда вернулась на работу, ей предложили облегченный график, но Юля отказалась. Несмотря на постоянные недомогания, работала наравне со всеми. А сейчас девушку тревожит одно. В средствах массовой информации появились материалы о том, что за 300 тысяч рублей, которые подсудимая Шевенкова перечислила на их счета, потерпевшие готовы ее простить, продолжает Юлия Петкова.
Хотела сказать, что, скорее всего, нас неправильно поняли. Я говорила о том, что, возможно, примирение существует чисто теоретически. То есть, ну, примирение, оно возможно, но на тех условиях, которые устроили бы все. Нас нужно устроить приговор в первую очередь. Она должна понести наказание. Причем наказание должно быть строгим либо.
Ее брат Дмитрий говорит, что мама Анны, Людмила Шевенкова, еще в начале этого года предлагала им эти деньги, но только с условием немедленного прекращения уголовного дела. Петковы отказались.
Мы озвучивали свою позицию несколько другим образом. Вы можете перечислять деньги, но только на добровольной основе. Хотите, перечисляйте. Не хотите, не надо. Но преступник должен понести наказание вне зависимости того, кто, кем он является. Нету оценки материальной жизни моей сестры и здоровья второй сестры.
Сегодня Петковы пришли на место ДТП с цветами и фотографией Елены вспомнить события, которые произошли год назад. Завтра они все вместе поедут на кладбище. А через неделю их ждет еще одно испытание. Очередное заседание суда по делу подсудимой Шевенковой. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что в отношениях Южной Кореи с КНДР благоразумие возьмет верх и начнется диалог. Об этом он заявил в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу. В России с 2011 года будет запрещено нанимать иностранцев для торговли на рынках и в палатках. Поиски двух воспитанников Поярковского дома-интерната, пропавших минувший понедельник из санатория «Белые горы» в Амурской области, не дали положительных результатов. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Белла Ахмадулина похоронит на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу 3 декабря. Столица Казахстана Астане сегодня завершает работу саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Какие детали интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром указывают на его предвыборный характер? Об этом говорим с независимыми журналистами-международниками Дмитрием Сидоровым и Борисом Тумановым. Ведет программу Владимир Кармурза. Продолжается программа «Время свободы». Химкинский городской суд отложил до 9 декабря решение вопроса по жалобе на приговор главному редактору «Химкинской правды» Михаилу Бекетову, осужденному за клевету на главу администрации «Химок» Владимира Стрельченко. Такое решение судья приняла в связи с окончанием рабочего дня суда. На следующем заседании ожидается выступление прокурора, и суд удалится на вынесение решения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Накануне заседания суда фонд помощи Михаилу Бекетову сообщал, что интересы журналиста будут представлять два адвоката – Андрей Столбунов и Генрих Падва. Комментируя предстоящее заседание, Андрей Столбунов заявил, что они намерены добиваться отмены приговора и полного оправдания Михаила и готовы дойти до Европейского суда по правам человека. Напомню, 10 ноября Химкинский мировой суд признал редактора «Химкинской правды» виновным в клевете против мэра города Владимира Стрельченко и к штрафу в 5000 рублей. Однако суд освободил его от исполнения наказания из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. Поводом для обвинения журналиста в клевете послужило его интервью телеканалу РЕН-ТВ, данное после поджога его автомобиля. Бекетов заявил тогда следующее: «Я считаю, что это политический террор, где заказчиком выступает господин Стрельченко». Лингвистическая экспертиза признала фразу оценочным суждением, а не клеветой. Однако суд не принял это во внимание, говорит адвокат Андрей Столбунов.
Возбуждение дела, расследование дела и приговор абсолютно незаконные, нарушают все принципы отечественного международного права. Было применено объективное изменение, что недопустимо, и закон прямо это указывает. Объективное изменение недопустимо. То есть без доказательства умысла и вины со стороны Бекетова вынесен приговор о том, что привлечивают к ответственности. Нонсенс, по большому счету, с точки зрения права.
Защита Бекетова надеется, что участие в процессе известного адвоката Генриха Падвы даст делу больший общественный резонанс.
Люди неравнодушные делу Бекетова попросили Генриха Павловича мне помочь. Позвонил и спросил, не против я, конечно, нет. С нашей стороны все понятно, предельно ясно изложено в жалобах, да, то есть мы их поддержим и все. Ничего особенного исследовать, наверное, скорее всего, не будем, если не будет настаивать там потерпевшая сторона.
Директор фонда помощи Михаилу Бекетову Людмила Федотова.
Я думаю, что будет резонанс другой уже этому делу придан. Вот, это организовали друзья Михаила.
Сам Михаил на этот раз не принимал участия в процессе. Как известно, редактор «Химкинской правды», газеты оппозиционной городским властям, был жестоко избит в ночь на 13 ноября 2008 года. Врачи спасли ему жизнь. За 2 года Михаил перенес уже 8 операций. И хотя покушение на Бекетова вызвало широкий общественный резонанс, преступники не найдены до сих пор. Осенью следствие было приостановлено, затем передано из подмосковного ГУВД в региональное следственное управление СКП Российской Федерации. Но и сегодня неизвестно, что смогли и смогут ли теперь раскрыть следователи. Вероятно, ничем закончится нападение на еще одного химкинского активиста Константина Фетисова. Как рассказала его супруга Марина, прошел почти месяц со дня покушения, но следователь по этому делу так и не назначен.
Теперь занимается отдел по борьбе с бандитизмом по Московской области. Но дело в том, что не назначен следователь. У следствия нет следователя. Дело лежит в областном СКП. Но уже 3-ю неделю не назначен следователь. Никаких следственных действий не ведется. Ведется только имитация. Вот я встречаюсь с неким человеком, но не следователем, а из отдела по борьбе с бандитизмом, который задает мне вопросы, называет опять бухгалтера с фирмы мужа и так далее, выясняет, сколько у кого квартир. Это главное, куда идет следствие. Отдел по борьбе с бандитизмом. То есть занимается совершенно какой-то непонятный. А следователя нет. Я его спросил, есть у вас следователь? Он сказал, нет. Я задам ему вопросы. Я называю конкретных людей, которых, так сказать, я считаю, что нужно допросить, но их не допрашивают. Которые я считаю, что какое-то косвенное отношение, что-то имеет. Я не вижу вообще никакой, так сказать, перспективы. И что это там за подпольная игра идет вокруг этого дела, мне непонятно. они все что угодно спрашивают, приезжают ко мне, спрашивают про родственников, понимаете? И еще след, понимаете, какой-то след как можно дальше от химкинской администрации и от областных проблем, понимаете, как можно дальше. У меня такое впечатление, что там конкурс объявлен, у кого будет самая невероятная версия.
Константин по-прежнему в состоянии комы, врачи не обещают улучшения состояния его здоровья. Как и в случае с Михаилом Бекетовым, Константин Фетисов получал угрозы. Об этом он заявлял в интервью накануне нападения. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Героем ближайшего выпуска программы «Лицом к лицу», которая выйдет в эфир в воскресенье 5 декабря в 14 часов, станет глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что не собирается запрещать употребление алкоголя на территории республики и не будет заставлять женщин носить платки, в отличие от главы соседней Чеченской республики Рамзана Кадырова. С Юнусбеком Евкуровым беседовал мой коллега Данила Кальпирович.
У вас есть в жизни довольно сложный период, когда вы принимали участие в операциях на Северном Кавказе и принимали вы участие, естественно, как военнослужащий офицер, давший присягу на стороне федеральных войск. Вот как вы сами оцениваете этот период, когда вам пришлось воевать против людей, которые с вами, ну, в общем, относятся к одному народу, по большому счету?
Если надо, будем воевать, надо и бандить независимо. Причем здесь Чечня, причем здесь Ингушетия. Если мы сегодня исходим из того, что как, значит, милиция Чечни не должна воевать против террористов, бандитов, милиция Ингушетии тоже не должна воевать, а кто должен это делать, да? Кто будет наводить порядок? Конечно, те задачи, которые я участвовал в тот период, это заключались в рамках командировки привести тот состав на замену того состава, который там находился. То есть это с округа, где я командую, там, где я находился, у меня выпадало время, когда я должен поехать, и под моим контролем должна быть осуществиться замена того или иного там подразделения войскового, которое там находилось в тот период, в Чечне там, или в Ингушетии, или там, в другом регионе Северного Кавказа. Это раз, да. А говорить о том, что воевать приходилось, это, конечно, нет.
То есть вы в операциях там не участвовали?
Нет, конечно, да. Это все чисто вот, заключалось только замена войск и консультации какого-то направления, по тем направлениям, по которым мы работаем. Не более того.
А то, что там... Можно сказать, что вам повезло? Что вам было бы тяжело?
Совершенно нет, совершенно нет. И если бы пришлось бы воевать, я бы воевал. И почему я должен стесняться этого? Почему я должен считать террориста, бандита, там, чеченцем, ингушом, или остином, или дагестанцем? Он бандит, он людей убивает.
Что вы можете сказать о ваших взаимоотношениях с такими ключевыми людьми сейчас на Северном Кавказе, как Рамзан Кадыров и Александр Халапонин? Насколько с одним и с другим у вас есть общий язык или есть разногласия?
Ну, скажу честно, может, вам хочется какой-то другой ответ. Нет никакого разногласия и расхождения, да?
Мне хочется вашего ответа.
Да, вот мой ответ такой. Нет никаких вопросов. Наоборот, чтобы вы понимали, я довольно часто общаюсь и с Рамзаном, в том числе советуюсь по многим вопросам. И также Рамзан мне тоже вопросы какие-то задает, я тоже там, чем могу, помогаю.
А Халапонин?
А с Александром Геннадьевичем, ну, опять та же тема, какие могут быть разногласия, когда только один позитив и одна помощь, да, во всех отношениях. И какие бы вопросы мы ни задавали, везде находим понимание, в любое время. Опять же, мы исходим из того, что у Рамзана есть свое мнение, у меня есть свое мнение. И от того, что люди алкоголь, я согласен, да. Но опять же, я не запрещаю на территории алкоголь. Есть законные формы, да. Я просто ограничиваю продажу и места, где они должны продаваться. Почему? Потому что в Ингушетии живут не только мусульмане, которые не пьют, но и живут христиане, которые могут выпить, позволить себе выпить, да. Ну и мусульмане там тоже есть такие, которые не прочь выпить, а больше даже выпивают. То есть законные права граждан я не хочу ограничивать. Конечно, я не буду ограничивать там в свободном передвижении, да. Мне тоже многие заходят и говорят, что давайте вот женщин всех оденем там платки там, в виде указа президента. Я говорю, слушайте, у каждой женщины есть брат, отец, муж, там, пусть они сами занимаются своими женщинами. Не я же их должен платки одевать. И я этого делать не собираюсь, и не буду этого делать. Тоже это мое мнение, и не буду это делать. И дело же не в чрезмерной исламизации, а за то, что платки оденут там, или курение, или спиртное запретят. Просто здесь вопрос в чем стоит? У каждого человека должен быть выбор. Загонять в угол я не собираюсь. Хочет, пусть носит платок, хочет, пусть носит это, хочет, пускай хиджаб носит. Но я всегда всем говорю, не навязывайте и не упрекайте друг друга.
А джинсы можно?
Слушайте, ну, хоть без джинсов.
Что можно говорить сейчас о ваших отношениях с оппозицией в Ингушетии? Что такое ингушская оппозиция? В чем вы работаете? В чем вы не согласны?
Скажу так, явной такой оппозиции, которую можно назвать такой, конечно, нет. Нет такого понятия. Есть согласные, есть несогласные, но при этом оппозиция, я так понимаю, тогда, когда ее не допускают к власти, какую-то там организацию, да, и которая не имеет возможности с властью разговаривать, выносить свои проблемы, обсуждать и критиковать в том числе, и находить какое-то там общее решение проблем. Сегодня мы ежемесячно, ежеквартально проводим совещание и сбор, собираем всех, кто находится в общественных или там других организациях, те, которые могут спокойно прийти, все выложить так. Сегодня у них, у всех есть в любое время позвонить и напроситься на прием, и опять же выложить свою проблему.
Полностью интервью с главой Ингушетии Нурбеком Евкуровым слушайте в воскресенье 5 декабря в 14 часов 7 минут в программе «Лицом к лицу». Ведет программу корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. В 14 часов 7 минут слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Иероглиф Александра Веденского. Эрик Шурдан, запрещенный писатель. Затерянные миры Алексея Анастасьева. А я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем вас, хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Буду ждать ваших звонков в прямой эфир примерно через 5 минут после краткой сводки новостей и интервью с экспертом, спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что в отношениях Южной Кореи с КНДР благоразумие возьмет верх и начнется диалог. Об этом он заявил в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу. В России с 2011 года будет запрещено нанимать иностранцев для торговли на рынках и в палатках. Поиски двух воспитанников Поярковского дома-интерната, пропавших в минувший понедельник из санатория «Белые горы» в Амурской области, не дали положительных результатов. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Беллу Ахмадуллину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу 3 декабря в Центральном доме литераторов. Белла Ахмадуллина, выдающийся поэт и переводчик, скончалась 29 ноября на 74-м году жизни. В столице Казахстана Астане сегодня завершает работу саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В саммите участвуют 28 глав государств. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Бишкек после того, как посетила проходящий в Астане саммит ОБСЕ. Одной из тем переговоров Клинтон с лидерами нынешнего киргизского руководства будет новая конституция Киргизии и переход этой республики с президентской на парламентскую форму правления. Президент США Барак Обама заручился поддержкой еще одного влиятельного политика в вопросе ратификации Сенатом нового договора по СНВ. Колин Пауэлл заявил, что всецело поддерживает договоренность с Москвой по сокращению стратегических наступательных вооружений.
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. И сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня в Цюрихе впервые в истории футбола будут названы хозяева сразу двух грядущих футбольных чемпионатов 2018 и 2022 годов. Накануне свои заявки на первенство 2022 года представили Соединенные Штаты, Австралия, Южная Корея, Япония и Катар. Сегодня в 11 утра по Москве члены исполкома ФИФА оценят готовность совместной заявки Бельгии и Голландии. В полдень Испании и Португалии. В час дня выступят англичане, а в 14 часов мы увидим представление российской заявки. В 16 часов начнется процедура тайного голосования. Каковы шансы России и насколько нужен нам чемпионат мира и мы чемпионату, выяснял мой коллега Павел Куравский.
В российских спортивных кругах который день царит всеобщее оживление. Мы такое уже видели 3 года назад, когда в Гватемале Международный олимпийский комитет выбирал столицу зимней Олимпиады 2014 года. Тогда заявка российского курорта Сочи также была фаворитом и в итоге победила. Сегодня история может повториться. В этом нас убеждают букмекеры, в этом уверены чиновники, спортивные функционеры, футболисты и болельщики. За этой эйфорией многие забыли, сколько проблем встанет перед Россией, если она получит чемпионат 2018 года. С небес на землю нас попытался вернуть спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Российская власть использует спорт как откровенный, ничем не прикрытый пиар. Неготовность России на данный момент такова, что просто диву даешься, как вообще могут российские власти говорить о чемпионате мира по футболу, состязании, которое по уровню сложности, пожалуй, превосходит зимнюю Олимпиаду. Я решительно не понимаю, почему для того, чтобы выстроить нормальную спортивную инфраструктуру, России обязательно нужно получить некое спортивное крупное состязание и уже под него строить. Базиса нет, массовой физкультуры. Туда надо вкладывать деньги, а вовсе не на крупные, масштабные. Безусловно, наверное, нужные большинству болельщиков состязания, хотя большинство болельщиков на них вряд ли попадет. Посмотрите, кто соперники России на чемпионат мира 2018 года. Англия, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия. Каждая из этих стран и в отдельности, и парами могут провести чемпионат мира сегодня. Сегодня, понимаете, что это означает? Что у них есть все. А у России нет ничего этого. У России огромная транспортная проблема. Проблема в том, что нет ни единого стадиона, буквально ни одного, готового по новому Международной Федерации Футбола, чтобы проводить чемпионат мира. Можно построить стадион, я согласен. Но инфраструктуру изменить за это время, я боюсь, при нынешнем образе действий российской власти не удастся никак. Какие могут быть резоны у Международной Федерации Футбола? Во-первых, некое развитие футбола географическое. Хотя, повторяю, сам термин развития здесь выглядит достаточно сомнительно. Гарантии российской власти – это тоже серьезный козырь, хотя не все уже в мире верят этим гарантиям, но тем не менее. Ну и, конечно, безудержное, я бы сказал, бесконтрольное, безразмерное финансирование проекта, что для ФИФА тоже может оказаться важным. Я думаю, что Россия объективно не должна выигрывать этот конкурс, но, повторяю, после Сочи стало возможным все. Таков образ действий нынешней российской власти, а уж если она поставила себе такую цель, рано или поздно она ее может добиться.
Впрочем, не стоит забывать, что минувший чемпионат в этом году прошел тоже в не совсем благополучной и развитой стране Южной Африки и прошел успешно. А ближайший чемпионат мира, а затем и летние Олимпийские игры пройдут в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, а там сегодня на улицах танки, усмиряющие бедноту. Проблемы России не уникальны, ФИФА о них знают и не боятся рисковать. Примет ли Россия мировой футбольный форум, мы узнаем сегодня вечером. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России? Такой вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока зачитаю несколько сообщений, которые пришли на пейджер «Радио Свобода». Вот что нам пишет Иван из Москвы. Это просто абсурд проводить чемпионат мира в полностью разрушенной стране с вымирающим народом. Еще одно сообщение от Лили. Неужели есть надежда, что в 2018 году еще будет что красть? 2014 году Олимпиада в Сочи, 2018 чемпионат мира по футболу. В течение десятилетия вся страна будет работать только на забаву Путина. Неужели народ будет это терпеть? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. Из Московской области до нас дозвонился Игорь. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день начавшийся. Я категорически против этого чемпионата, потому что в России есть более важные первоочередные задачи. Первая – демография, и вторая – подъем деревни, потому что там население вымирает, и так и другие. Так что я категорически... А в другое время, в принципе, когда у нас все будет хорошо, я за буду.
Спасибо, это был Игорь из Московской области. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. Продолжаю читать сообщения от наших радиослушателей. Не возражаю при условии, если это первенство пройдет уже в другой политической системе. Александр из Сызрани прислал нам это сообщение. И еще сообщение от наших радиослушателей уже с сайта «Радио Свобода», пишет нам Сергей. А как можно не хотеть? Чемпионат – вещь прибыльная, в отличие от Олимпиады. Да и хороший повод подтянуть инфраструктуру, а то так, когда еще руки дойдут. Вот сообщение от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Нет, категорически против. Могу привести 100 аргументов. Остановлюсь на детском. Вот в Новосибирске гибнет мальчик Максим Максимов, потому что его не приняли в больницу. Тут же гибнет под Свердловском другой ребенок из-за неоказания своевременной помощи. Повсюду нищета, черствость к собственным гражданам, отсутствие дорог и медперсонала, а мы в это время устраиваем помпезные универсиады, олимпиады, чемпионаты. Нам даже Формула-1 понадобилась. Почему ни премьера, ни президента не волнует судьба детей, граждан, им нужны лишь лавры, венцы победителей? Так наши радиослушатели отвечают на вопрос, хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России. Вы можете также позвонить прямо сейчас по телефону 8 800 222-12, чтобы ответить на этот вопрос. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А пока давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Обнинска. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Конечно, очень бы хотелось. Ну, не было такого у нас. Чемпионат мира не проходил в Москве. Посмотреть на команды на приезжих, посмотреть, как играют.
Да, конечно, хотела. Ну, я люблю футбол просто. Для нашей страны хорошо.
Не то, что хотелось, а жаждем, чтобы у нас прошел. У нас никогда же не проходил чемпионат мира. Престиж страны, что нашу страну съедется со всех стран зарубежных. Это очень хорошо.
Хорошо, пусть будет. А болельщики будут рады.
Ну, да, почему нет, хотя футболом я не интересуюсь особо. Потому что это, вероятно, поднимет престиж России как страны.
Конечно, хотелось бы. Потому что чем больше праздников, тем лучше, пусть даже спортивных. А это будет весело.
До нас дозвонился Сергей из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Я хотел узнать...
А, к сожалению, очень плохая связь, нам не слышно, что говорит Сергей. Давайте сейчас обратимся к другому звонку. Также Сергей до нас дозвонился на этот раз уже из Москвы. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович, это город Москва. Дело в том, что, да, это чемпионат мира по футболу, наша экономика не готова к этому, потому что это будут отмываться деньги олигархов, которые они ограбили всю страну и нажили неправедным путем. Даже к Сочи наша экономика не готова. Надо было в Красноярске, это же зимняя Олимпиада, проводить эту зимнюю Олимпиаду. Так что по футболу еще рановато. Где-нибудь в 2030 году надо ее проводить. Наша экономика не готова. Надо решать первоочередные задачи. Это ЖКХ, развитие агропрома, развитие экономики, повышение зарплат, это пенсии пенсионерам, решать первоочередные задачи. Так что пока рановато чемпионат по футболу.
Спасибо, Сергей Владимирович. Еще одно сообщение от Михаила из России. Не надо этого чемпионата, пусть лучше провинциальной больницы, которая в жутком состоянии, хоть немного в порядок приведут. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель Сергей Сининский.
Совет Федерации России одобрил проект закона о федеральном бюджете на 2011 год. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» $75 за баррель. Средняя цена российской нефти «Юрл» за период с января по ноябрь 2010 года составила $77.19 за баррель, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 30% выше средней ее стоимости за 11 месяцев прошлого года. Инфляция в России за период с 1 по 29 ноября составила 0,8%, а в целом с начала года 7,6%, сообщил Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к концу ноября на 8,4%. Президент России подписал закон, предусматривающий снижение вдвое базовых ставок транспортного налога. Кроме того, региональные власти получают право снижать вплоть до нуля ставку налога для автомобилей с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил. Средний размер пенсии в России в октябре увеличился на 40% к уровню октября прошлого года и составил 7608 рублей на человека в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это примерно $240. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» вышла из состава акционеров российского «Газпрома», продав принадлежавшие ей 3,5% «Газпромовских» акций за 3,4 миллиарда евро. Основную их часть, 2,7%, купил государственный Внешэкономбанк. Остальные акции были проданы на открытом рынке. В период с 1998 по 2003 год «Эон» купила примерно 6,5% акций «Газпрома», став его крупнейшим зарубежным акционерам. Однако затем около 3% этих акций были переданы российской компании в рамках сделки по обмену активами. Французская компания «Данон» и российская «Юнимилк» завершили объединение бизнеса по выпуску молочных продуктов в России и странах СНГ. В результате сделки образована новая компания, в которой доля «Данон» составила 57,5%. Остальные акции получили акционеры «Юнимилка».
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что в отношениях Южной Кореи с КНДР благоразумие возьмет верх и начнется диалог. Об этом он заявил в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу. В России с 2011 года будет запрещено нанимать иностранцев для торговли на рынках и в палатках. Поиски двух воспитанников Паярковского дома-интерната, пропавших в минувший понедельник из санатория «Белые горы» в Амурской области, не дали положительных результатов. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Было Ахмадулина похоронить на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу 3 декабря. Столица Казахстана Астана сегодня завершает работу саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Бишкек после того, как посетила проходящий в столице Казахстана Астане саммит ОБСЕ. Президент США Барак Обама заручился поддержкой еще одного влиятельного политика в вопросе ратификации Сенатом нового договора по СНВ. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл заявил, что всецело поддерживает договоренность с Москвой по сокращению стратегических наступательных вооружений. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о создании двух совместных предприятий. Популярный интернет-сервис Amazon.com отказался от дальнейшей поддержки сайта WikiLeaks, опубликовавшего на днях 1000 американских дипломатических документов разной степени степени секретности. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем сегодня пишут российские газеты? Какие заголовки вам показались наиболее любопытными?
«Деньги без дела». Вот, например, любопытный заголовок в газете «Ведомости» на первой полосе. «Российский бизнес, как пишет издание, не уверен в перспективах экономики и потому не вкладывает денег в развитие, а держит в банках». Так объясняют экономисты, рекорд зафиксированный Росстатом. За три квартала 2010 года оборот по депозитам достиг 21,5 триллиона рублей, или половины годового ВВП. Ну и еще заголовочек и тема из газеты «Ведомости». Рено и Ниссан собираются сполна воспользоваться наработками АвтоВАЗа. В 2015 году завод планирует произвести 100 тысяч машин на платформе «Калина» под брендом своих партнеров, но доплата за бренд может составить до 30%. А заглавлена эта публикация «Лада для троих». Ну и еще, коль уж мы рассматриваем газету «Ведомости», быстрая жалоба, еще одна публикация из этого издания. Уже в следующем году федеральных чиновников можно будет привлечь к административной ответственности за неисполнение государственной услуги, отмечает газета «Ведомости». Газета «Коммерсант» выносит на первую полосу, ну и не только «Коммерсант» сегодня эту тему освещает, разумеется. Речь идет об интервью Владимира Путина CNN. «Стратегические наступательные выражения» – это заголовок из «Коммерсанта». В российско-американские отношения вернулась риторика времен Холодной войны. Премьер Владимир Путин не исключает новой гонки вооружений, если США не ратифицируют договор с Москвой о сокращении стратегических наступательных вооружений. В интервью телекомпании CNN заявил, что это не угроза. «Мы просто говорим, что произойдет, если не договоримся о совместных усилиях». Конец цитаты. Ранее о вероятности нового витка гонки вооружений говорил и президент Медведев. Между тем, развитие событий по такому сценарию может больше навредить самой России, отмечает «Коммерсант». Ведь еще свежи воспоминания о том, чем обернулась для Советского Союза попытка состязаться с Америкой в сфере стратегического вооружения. Но и еще тема из «Коммерсанта», и не только. Это борьба России за право принять чемпионат мира по футболу, итоги которой станут известны сегодня. Вот попробует Россия использовать шанс вслед за зимней Олимпиадой выиграть еще один главный турнир в мировом спорте, пишет «Коммерсант». Вчера этот шанс представлялся довольно неплохим. Во всяком случае, именно Россию крупнейшие букмекерские конторы считали фаворитом в борьбе за право принять мировое первенство 2018 года, которое успело войти в историю до того, как определился его хозяин, благодаря целой серии предшествовавших выборам громких скандалов. Правда, насчет того, что такого же мнения придерживаются участвующие в сегодняшнем голосовании в Цюрихе члены исполкома Международной Федерации Футбола, у экспертов существуют некоторые сомнения. Ну и вот другие газеты выражаются еще резче и говорят о том, что шансов принять у себя чемпионат мира 2018 года у России практически нет. «Покушение на стабильность», газета «Время новостей», первая полоса. Обострившееся противостояние труда и капитала в России может обернуться разрывом одного из базовых документов системы гражданского согласия в стране. Вчера председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что ФНПР не будет подписывать генеральное соглашение между объединениями работодателей, профсоюзов и правительства на 2011-2013 годы. Независимая газета, первая полоса, ну и тема эта также интересует иные издания. В независимой газете заголовок звучит «Федеральный округ номер 9». Вчера Союз архитекторов России выпустил меморандум, громоздкий текст которого, судя по всему, написан ради одного только абзаца, где обосновывается необходимость объединения Москвы и Московской области. Идея эта не нова, однако после смены власти в столице у нее появилось новое дыхание. Эксперты независимо считают, что власть таким образом зондирует общественное мнение в предвыборный год, вовлекая людей в дискуссию. Ну, а еще издания другие отмечают, что руководители Москвы и Подмосковья заметили, вот когда эта тема зазвучала, что никаких переговоров об объединении у них еще не было. Ну, а власти области раскритиковали предложения архитекторов, назвав их бесперспективными. Женская доля – это сегодня главная тема для газеты «Новое известие». Недавно в Санкт-Петербурге состоялся международный саммит женщин, лидеров экономики и политики, который впервые проходит в рамках ежегодной конференции «Женщины, меняющие мир». Президент России Дмитрий Медведев направил обращение в адрес саммита, отметив, какую важную роль играют женщины в современном мире, в экономике, политике, культуре. Об увеличении роли женщин говорил на открытии саммита губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Сами женщины политики, напротив, говорят о сокращении представительства слабого пола. Как отмечают эксперты, единственный способ побороть дискриминацию в отношении женщин – это ввести гендерные квоты в парламенте. Новые известия еще пишут о реагентах, которые будут применяться этой зимой. Тема актуальна, хотя пока снега нету, но, тем не менее, она на этой неделе живо обсуждается. Ну и вот говорится в публикации о том, что столичные коммунальные службы запаслись реагентами на сумму в 900 миллионов рублей, а используемыми средствами и способом их применения автолюбители остаются недовольны, отмечают новые известия. Во вторник и среду даже на зимней резине водители буксовали на дорогах, обработанных реагентами в ожидании циклона, который так и не пришел. В будущем году коммунальщики намерены использовать на дорогах новые, более экологически чистые средства, но экологи указывают, что не существует на самом деле никаких безвредных реагентов. Еще новые известия пишут о том, что вчера в 68 регионах страны прошла общероссийская неполитическая акция несогласия малого и среднего бизнеса с реформой единого социального налога. Накануне президент Медведев объявил для малых предпринимателей, работающих в производственной и социальной сферах, переходный двухлетний период, в течение которого они будут платить страховые взносы в размере не 34, а 26%. Однако протестных настроений это не сбило. Специалисты уверяют, что обещанные льготы коснутся лишь каждого десятого мелкого бизнесмена, у остальных остается выбор – либо уходить в тень, либо регистрировать свое дело и платить налоги в соседних странах. Соответственно, и заголовок «В тень» или Финляндию. Торговля органами власти. Это газета «Известия», и говорится в ней, в этой публикации, о том, что должность помощника сенатора продавалась за 200 тысяч долларов.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». Еще весной этого года был принят федеральный закон об обращении лекарственных средств, а вступил он в силу 1 сентября. Этот документ разрешил продавать лекарства на селе в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Однако, прежде чем приступить к продаже медикаментов, ФАПам надо пройти процедуру лицензирования и найти деньги на оборудование. Оборудование одного фельдшерско-акушерского пункта обойдется примерно в 17 тысяч рублей. Поэтому жителям отдаленных населенных пунктов, где нет аптек, до сих пор приходится ездить в районы или областные центры, чтобы купить лекарства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тамбове Екатерина Жмырова.
За лекарствами в райцентр. Во многих отдаленных населенных пунктах Тамбовской области и сегодня, в 21 веке, нет аптек. Для того, чтобы купить жизненно необходимые медикаменты жителям глубинки, а большинство из них люди пожилые, приходится отправляться в ближайшее крупное село. Чиновники из администрации области обещают, что проблема с лекарственным обеспечением будет решена в ближайшее время. Федеральное законодательство теперь разрешает продавать медикаменты в фельдшерско-акушерских пунктах. Только вот сначала ФАПам надо получить лицензию и закупить специальное оборудование. В селе Старое Торбеево Мичуринского района аптеки нет уже около 5 лет. Закрыли из-за нерентабельности. Выручки набиралось не больше 1500 рублей в месяц. Для пенсионерки Раисы Власовой и ее односельчан это серьезная проблема.
Плохо нам. Ну и соседям плохо, и всей деревне плохо. Старый, тем более, Мичуринск далеко.
приходится ездить.
В экстренных случаях приезжает скорая помощь. Во всех остальных люди идут в фельдшерско-акушерский пункт. По сути, фельдшер в дальнем селе и за медсестру, и за терапевта, и за всех специалистов вместе взятых. Раиса Власова заходит в ФАП часто. Говорит, что с медработником им повезло. Лариса Алексеева всегда и выслушает, и поможет.
Есть кого попросить, чтобы привезли, купили лекарства?
Лариса, ну как быть? Кого-нибудь попрошу, или сын привезет, или соседей. А может, и вы привезете мне?
Возить лекарства пациентам значит нарушать закон. Однако фельдшер Старотарбеевского ФАП Лариса Алексеева, как и многие другие медики, идет на риск. По ее словам, бывают ситуации, когда поехать в город за медикаментами просто некому.
Вот как поехать, потратить время, это все-таки нужно дождаться автобуса и потратить на дорогу деньги. Ребенок заболел, и у него повысилась температура. Мамка не может его взять и с ним с такой огромной температурой поехать в город за лекарством.
Федеральный закон об обращении лекарственных средств был принят еще весной, а вступил в силу 1 сентября. Этот документ разрешил продавать лекарства на селе в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Как отмечает замначальника отдела лекарственного обеспечения Управления здравоохранения Тамбовской области Лариса Милосердова, в ФАП можно будет купить самые необходимые медикаменты.
Список лекарств составлялся по такому принципу. Во-первых, выбирались препараты наиболее востребованных фармакологических групп и те лекарственные средства, применение которых возможно в домашних условиях, которые не требуют постоянного наблюдения и контроля со стороны лечащего врача.
В списке 76 наименований лекарств. В него вошли самые востребованные средства. Противогриппозные препараты, такие как орбидол и анаферон, сердечно-сосудистые, инолаприл, дератон и другие. Планируется, что лекарства жители отдаленных сел смогут покупать почти в 500 ФАПах. Фельдшеры пройдут специальное обучение. Однако прежде чем приступить к продаже медикаментов, ФАПам надо пройти процедуру лицензирования и найти деньги на оборудование. По словам главного врача ЦРБ Мичуринского района Александра Сухарева, финансирование ляжет на местный бюджет. Оборудование одного фельдшерско-акушерского пункта обойдется примерно в 17 тысяч рублей.
Это должны быть холодильники, гигрометры, должны быть шкафы для хранения медикаментов и витрины.
Как отмечает Александр Сухарев, в лучшем случае ФАПы Мичуринского района смогут начать продажу медикаментов после Нового года. Пока же закон работает только на бумаге, а одиноким пенсионерам, чтобы купить лекарство, приходится преодолевать не один десяток километров или ждать помощи соседей. Екатерина Жмырова для Радио Свобода, Тамбов.
Возможно ли осуществление президентских социальных инициатив при том госбюджете, который приняла Госдума? Сегодня в 11 часов в программе «Время гостей» эту тему обсуждаем с депутатом Госдумы, заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Ведет программу Виктор Лизунков.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
День борьбы со СПИДом и мифами о нем.
Комментарии экспертов.
Социологи выяснили, россиянам нравится Евросоюз.
В блогах Свободы.
Партия добрых дел. Виктор Лизунков о лозунгах Единой России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.